Гаворить Радіо Свобода, 6 годин ранніцы у Менску. У Праскай студии вас вітає Лена Струва. Программу открываем выпуском новинок. У французской Ніцце сёння пройдуць перамовы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева і лідараў Еўразвязу. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў сустрэчы пытанне адносна аднаўлення перамоў аб стратэгічным партнёрстве Расіі і Еўразвязу. Яны былі прыпыненыя пасля расійска-грузінскага канфлікту сёлета ў жніўні. Мяркуецца, што бакі абмяркуюць таксама праблемы, звязаныя з усесветным фінансавым крызісам і пастаўкамі расійскіх энерганосьбітаў. З Ніццы кіраўнікі Еўразвязу і Расіі накіруюцца ў Вашынгтон на саміт 20 найбольш эканамічна развітых краін свету. Лідары Азербайджану, Грузіі, Літвы, Польшчы, Турэччыны, Украіны прымуць удзел у міжнародным форуме па пытаннях энергіі, які адкрываецца сёння ў Баку. У цэнтры ўвагі пытання адносна спосабаў транспартыроўкі паліва з Каспійскага рэгіёну на еўрапейскія і усесветныя рынкі. Великая Британія заявіла, што будзе трымаць свае войскі ў Афганістане так доўга, як гэта будзе патрэбна, аднак не паабяцала павялічыць кантынгент. У заяве Міністэрства абароны гаворыцца, што доўгатэрміновая брытанская прысутнасць ў Афганістане з'яўляецца жыццёва неабходнай. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што амерыканскі даляр не павінен больш разглядацца як адзіная ўсясветная валюта. Паводле Сарказі, ён мае намер узняць гэтае пытанне на сустрэчы 20 найбольш развітых дзяржаў свету 15 лістапада ў Вашынгтоне. На ўсходзе Афганістану зроблены напад на амерыканскую вайсковую калону. Як паведамляе камандаванне, загінулі 20 цывільных жыхароў і вайсковец ЗША, больш за 70 чалавек параненыя. Пытанне аб увядзенні новых санкцый супраць Ірану абмеркавалі высокапастаўленыя дыпламаты Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Расіі, Францыі. Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі выступаюць за пашырэнне санкцый, каб прымусіць Ігеран адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння ўрану. Кітай і Расія пакуль не падтрымліваюць гэтыя прапановы. Ведучыя эканомікі свету знаходзяцца ў рэцэсіі, заявіла арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Паводле прагнозу гэтай уплывовай арганізацыі, у наступным годзе ўнутраны валавы прадукт ЗША, краінаў еўразоны і Японіі будзе скарачацца. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын і міністр фінансаў Беларусі Андрэй Гаркавец падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Чакаецца, што палова сумы паступіць у Беларусь у бліжэйшыя тыдні, а рэшта на пачатку наступнага году. Адначасна Расія і Беларусь распрацуюць план супольных дзеянняў, у тым ліку і на стварэнне адзінай валюты.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Афіцыйны Менск чакае крэдыту міжнароднага валютнага фонду. Прадпрымальнікі маюць намер правесці 15 снежня марш пратэсту. Пасля новага году вырастуць камунальныя платы, падаражэнне закране перш за ўсё энергапаслугі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра заявы Аляксандра Лукашэнкі, якія прагучалі на сённяшняй нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй. Лукашэнка выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Прэзідэнт Беларусі даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. Пра Лукашэнкаву нараду Алег Груздзіловіч.
13 лістапада Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Падчас нарады найбольшая крытыка ад кіраўніка дзяржавы гучала на адрас супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Александр Лукашэнка прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнесоўца кватэру з рынкавым коштам паўмільёна даляраў, усяго за 75 тысяч даляраў. Чаго можна чакаць ад дзяржаўных органаў, якія ўпаўнаважаныя выконваць кантрольныя і наглядныя функцыі, калі іх супрацоўнікі прымаюць ад правяраных адкупныя, абураўся Лукашэнка. У канцы нарады Александр Лукашэнка загадзаў зняць пасадаў намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, а таксама завесці на іх крымінальныя справы. Адстаўкі, паводле Александра Лукашэнкі, чакаюць і высокапастаўленых міліцыянтаў, намеснікаў міністра Шурко, Філістовіча ды іншых. Яны, паводле кіраўніка дзяржавы, насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садка каля Заслаўскага вадасховішча. Ці відкриття для громадськості тое, що корупція роз'їдає вищейшу владу, уключно з силовиками. Поводле редактора интернет-выдания «Ежедневник» Сергея Сацука, еще несколько месяцев тому редакцию принесли документы про то, как набыл квартиру в центре Менску прокурор в области Михаил Снегир. Мы поглядели эти документы, и они, до речи, догэтуль у редакции есть, и нам стало жахливо. Усё ж, коли волки грызутся, то овечкам помеж ими лепш не залазить. Квартира ж была дорожезная, и набыл он ее за бесценю. Свой политический взлет Александр Лукашенко начинал с того, что в 1993 году узначалил депутатскую комиссию по борьбе с коррупцией. За 14 годов президентства Лукашенко провел шмат антикоррупционных нарадов, публично казал, что борьба с коррупцией у его в крови. Чему ж коррупция гэтак расквітнела, что проникла и в шереги вышейших силовиков? Былый судья, ведомый правоборонца Гарри Паганяйла, меркуя, что гэта отбылося не выпадково.
Только уголовно-правовыми инструментами бороться с коррупцией просто невозможно. Сама система власти, созданная в Белоруссии, отсутствие независимых судов, отсутствие независимой информации, критики действий властей приводит к тому, что, естественно, план чиновников коррупционизируется.
Гарри Паганяйла перекананы, что марными будут и теперешние спробы Александра Лукашенко высечи язву коррупции. Это же як с тем драконом, сякуть одну голову, вырасте три новые. Гарри Паганяйла лічыць, што цяперашняе вяртанне да праблемы карупцыі тлумачыцца набліжэннем эканамічнага крызісу.
Карупцыя кідаюць очень значительные резервы государственных бюджетов, поэтому, естественно, борьба с коррупцией должна вестись, но теми методами средств, которые используются руководством страны, они неэффективны.
Стан коррупции в Беларуси абмяркоўвалі сёння не толькі ў Менску, але і ў Парыжы. У будинку Национальной ассамблеи Франции Анатоль Лябедько выступал на форуме Кран-Монтана. Про мероприемство у столицы Франции Владимир Глот.
Форум Кран-Монтана вядомы своим головным мероприемством, якое штогод проводится в одноименном швейцарском курортном городку. Але, кроме того, периодично организуются и вузейшие международные встречи по какой-нибудь вострой проблеме. Як раз в этом формате проходит и парижский форум. Тема дискуссии – стан коррупции у свете. Со старшиню Политрада Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатолия Лябедьку запросили на форум у якости специального гостя.
Это форум присвящен проблемам коррупции экономичной и политической. Але разом с тем организации порешили необходимым часу прекратить ситуацию в Беларуси. И у меня 15 хвилин выступа.
Цікаво, что коли Анатолию Лябедьку дали слово, ведущий отзначил, что оппозиционный белорусский политик и сам ахвяра коррупции. И нагадал, что криминальную справу супраць спадара Лябедьки узбудили за выкрывание теневого бюджета державы. Менавіта про гэта лидер Объединенной Громадянской партии казал ведучему российской телепрограммы «Люстерка» Миколаю Сванидзе. Выступ Анатолия Лябедьки складался из двух часток – непосредно про коррупцию в Беларуси и про перспективы взаимодействия с Европой. Кто ж слухал этот выступ? Лидер Объединенной Громадянской партии каже.
Тут есть президент, это форума Кран-Монтана. Тут представники, деньги вельми широкие. Тут и из африканских, и азиатских, и европейских. Ну вот, например, там наместник прокурора Украины, там министр юстиции Греции, Швейцарии, там главный прокурор.
Однако, поводле спадара Лябедьки, официальных особ из Беларуси тут нема. Пресовый секретарь Министерства юстиции Беларуси Людмила Мазан на мое питание, ці запрошали когось из Министерства в Париж, отказала так.
Скажу честно и откровенно, я не знаю об этом ничего, поэтому пояснить что-либо я вам не могу.
Transparency International уже шмат годов вымирает индекс восприятия коррупции населением разных стран света. Доследование этой организации свидетельствует про то, что коррупция в Беларуси во восприятии белорусов за последние годы резко выросла. При конце 1990-х годов страна была сярод 50 держав, наименьш коррумпованных на погляд своих граждан. У 2006 году и она опынулась на 151 месте со 163, у 2007 году на 150 месте со 180. Дарэчы, форум Кран-Мантана памятны беларусам па скандале, які быў звязаны з Александрам Лукашэнкам у 1998 годзе. Тады падчас ягонага выступу ўзнікла перапалка. Адзін з удзельнікаў форуму публічна назваў кіраўніка беларускай дзяржавы дыктатарам і прадказаў, што ён скочыць свае дні, як усе дыктатары. Лукашэнка пакрыўдзіўся і дэманстратыўна пакінуў залю паседжання.
З Мінску Уладзімір Глот.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилину прайс 15 у нашем эфире, агляд телефонавання на свободу. Міжнародный валютный фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Місія МВФ, якая прыехала ў Менск 27 кастрычніка, павінна была скончыць перамовы з беларускім бокам у справе крэдыту яшчэ 6 лістапада. Аднак яна дасюль застаецца ў Менску. Я нагадаю, афіцыйны Менск папрасіў міжнароднага валютнага фонду крэдыт на 2 мільярды даляраў. Як патлумачылі ў Нацыянальным банку Беларусі, крэдыт патрэбны для стварэння падушкі бяспекі ў умовах усясветнага фінансавага крызісу. Учора падчас прэсавай канферэнцыі ў Рызе прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што крэдыт МВФ – гэта падтрымка не толькі беларускай, але і еўрапейскай эканомікі. Паводле беларускага прэм'ера, крэдыт МВФ патрэбны для экспартных паставак і забеспячэння акупнасці прадукцыі. А зараз пра перспектывы росту камунальных платаў у Беларусі. Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Владзімір Белахвостаў запэўніў, што да канца году павышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі не чакаецца. А з новага году лічбы ў жыроўках вырастуць. Падаражэнне паслуг прадугледжана бюджэтам. Далей з Менску Гіна Студзінская.
Конкретные пропановы коммунальников разглядаются зараз Министерством экономики. Новые тарифы повинны быть затвержены до початку нового года, а уведут их у деяния после 1 студеня. Як и у минулые годы, подорожение будет тычаться у первую чергу энергопослугов, тепловой и электричной энергии, газу. Что до конкретных личбовых пропановов, отказный чиновник Министерства жилево-коммунальной господарки не пожадал назвать не только свое прозвище, але и дать хоть некую информацию.
Кому-то захотелось узнать, сколько это. Всем давно объяснено во всей прессе, в Советской Беларуси, в Народной газете, в Управдоме. Я считаю, что кому надо, сегодня же руки получили. Возникли вопросы, обратился в ЖЭС. ЖЭС должен до каждой копеечки объяснить.
А министерство не может.
А министерство не уполномочен отвечать.
У интервью Народной газете, опубликованном 12 листопада, министр жилево-коммунальной господарки Спадар Белахвостов так само не назвал докладных личбов, але поведомил, что поводле разлико специалисту обслуговывание стандартной двухпокоевой кватеры подорожее прикладно на 43 тысячи рублей. Аднак, калі прыняць у разлік эканомію з дапамогай лічыльнікаў вады і сістэмы рэгулявання цеплавой энергіі, падаражэнне можа не перавысіць 30 тысяч. Паводле словаў міністра, максімальная плата за двухпакаёўку з улікам электраэнергіі ў ацяпляльны сезон складзе не больш за 160 тысяч. То бок пра рост камуналкі не больш як на 5 даляраў у год, як абяцаў некалі кіраўнік дзяржавы, можна забыцца. 43 тысячы росту за двухпакаёўку – гэта ўжо каля 20 даляраў. Што да эканоміі, як раіць міністр, да прыкладу цеплавой энергіі за кошт рэгулявання, то гэтага самі жыхары рабіць не могуць, бо ў Беларусі 75% жылога фонду з так званым центральным отяплением, каже былы керавник жилево-коммунальной господарки столицы Иван Анташкевич.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Что касается регулирования, в условиях наших домов нужны комплексные меры по всему этому регулированию.
На Заходе уже давно ставят индикаторы на батареи и регуляторы на стояки, каже Иван Анташкевич.
Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Мы находимся пока буквально в нулевой точке от начала работы.
Что до экономии воды, дык тыя, у кого дагэтуль не усталяваныя лічыльнікі, будуць плаціць пасля новага года паводле сабе кошту. Зараз тарыф на ваду крыху больш, чым 320 рублёў за кубаметр, а сабе кошт набліжаецца да 1000 за куб. Калі ўлічыць, што тарыфы на ваду могуць падвысіцца на 25%, без лічыльніка плаціць давядзецца істотна больш.
Вы слухаете радио «Свобода» темы дня. Александр Лукашенко выказал обурение ростом коррупции у силовых структурах. Лукашенко доручил вызволить наместника генерального прокурора Николая Куприянова и прокурора Менской в области Михаила Снегера от займанных посадов и распачать супроть их криминальные справы. На протягу листопада будет звольнены шерах высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справов. У тем лику наместники министра Александр Шчурко и Виктор Филистович, заявил сегодня Александр Лукашенко. Международный валютный фонд покуль что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредиту. Громадское объединение «Перспектива» подало заявку у Менский гарвыканкам на проведение 15-го снежня у Менску маршу предпринимальников. Активисты молоди БНФ провели на Комаровском рынке у Менску акцию поддержки телеканалу «Белсат». Молодые сябры партии БНФ раздавали пакеты с логотипом «Белсат». Громадское объединение «Перспектива» подало заявку у Менгарвыканкам на проведение 15-го снежня у Менску маршу предпринимальников. У заявцы от имя 8 активистов говорится, что митингам и шестям удельники акции хочут звернуть увагу уладу на невыканальные умовы, якія чакаюць індывідуальных прадпрымальнікаў з 1 студзеня 2009 году. Лідар перспектывы Анатоль Шумчынка заявіў, што ініцыятары акцыі адмовяцца ад правядзення яе толькі ў тым разе, калі выйдзе указ прэзідэнта аб захаванні ранейшых умоваў працы для прадпрымальнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашым эфіры аповеды пра сітуацыю на прадпрыемствах у розных рэгіёнах Беларусі. Сёння пра сітуацыю на прадпрыемстве «Мастоў дрэў». Там заводскае кіраўніцтва пераведзена на 4-дзённы працоўны тыдзень. Гэта звязана з скарачэннем экспарту прадукцыі ў заходняй краіны. Рабочыя пакуль што працуюць там цэлы тыдзень.
Намесник директора предприемства по идеологии Иван Белида каже, что на предприемстве теперь для керовничего персоналу складенный новый график працы. Мовляв, усе згодно с законодавством. З его слов, причина такой инновации у внешних факторах.
Кризис, плохо покупается продукция за рубежом.
А куда у вас ориентованы экспорт продукции?
Ну, 50 на 50 из того, что идет на экспорт, на Запад, на Россию и на СНГ, по-разному.
И где теперь поустали проблемы со сбытом? На Заходе, в краинах СНД?
Ворш на Заходе. Упала цена на нашу продукцию на Западе, на западном рынке. Трудности со сбытом на Западе.
Дадам, что в заходние краины «Мастоў дрэў» первоважно экспортуя фанеру. Я запытался у одного из управленцев предприемства, как и он и его коллеги восприняли 4-дзённый працовный тыдзень.
Носить бумаги, подписывать, у каждого спрашивает, типа ты согласен, не согласен. То есть перестраховывать, наверное, себя, скорее всего так. Что если ты что-то там, то вот... Ты расписался, согласен, не против. Все против, но боятся, наверное, что-то сказать.
Спадар Виктор каже, что зараз, уже после введения нового працовного графика, яны працягваюць працаваць 5 дзён, а вот заробак им обещают только на 2 трацины.
Ну, 2 третьих, полмиллиона можно получить, можно не получить от оклада, если все это. Потому что премии нету, только 2 третьих от оклада. Если в среднем оклад 670 тысяч, значит, это будет по 500 что-то такое.
Спадар Виктор каже, что знайсти працу у невеличким городку проблематично, и тому люди стараются триматься того, что мают.
Ну, а что, куда ты? Все места хорошие, все занято. А найти, ну, даже улицу сейчас не подметать, это не найдешь места.
В умовах финансового кризиса шараговые найманы и працовники наибольш безоборонные от махчимых скорочений, снижения заробков, скасования социальных гарантий. Правы рабочих у протистояния с администрацией обороняют профессийные союзы. Однако с приходом до улады Александра Лукашенки их функция изведенная до минимума, а официальная федерация профсоюзов займая проуладную позицию. Профсоюзы и кризис. Тема доследования Игоря Корняя.
Экс-старшыня Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Ганчарык не упэўнены, что в сучасных белорусских реалиях профсоюзы здолеют стать на оборону найманых работников. Федерация, якую ён колись узначальваў, пераўтварылася у цалкам офіцыйную и безинициативную установу.
Что датычыць Федерации профсоюзов, яна промолчит так, как и по социальных родах. Их не чувают, не видать, они ничего не могут зарабить, потому что это будет относительное государство. Для них первопочатковая задача, чем оборона правов рабочих. Особные правкамы будут действовать, а в целом нет.
Здесь еще больше-меньше профсоюзное житие истинное.
На предприемствах Беларусь-Калий, нафтоперепрацовшие предприемства, и там, где есть еще рештки незалежных профсоюзов.
Одно из несматликих объединений упрацованных, якое реально действует, Белорусский конгресс демократичных профсоюзов. Однако, навод его керовники признают, истотно уплывать на ситуацию в Украине БКДП не может за свое нешматликое отликости, говорит наместник старшини БКДП Миколай Канах.
Нашим сябрам рассказывали, какие методы должны применять профсоюзы, коли будет скорочение на предприемствах. Але у нас вельми мало, и мы не сможем оказать уплыв на то, что будет проходить у Беларуси. Федерации профсоюзов ничего не робить не будут. Все зроблено давно, коли федерацию подсковали в державе, поставить керовника, тому яны будут робить то, что им дозволят. Не будет никаких критичных потребностей.
Старшыня Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик не згодны с критичными выпадами на адрес официальной профсоюзной организации. Ён кажа, что Федерация профсоюзов последовательно отстоивает интересы працоўных, а вось оппоненты только и занимаются тем, что пускают у Федерацию критичные стрелы.
На национальный совет на свидание мы приглашали десятки раз, и никто из них не приходил. Занимаемся вопросами изменений трудовой кодекс. Там идут решения социальных льгот. Мы обратились к ним, никто к нам не пришел. Перед этим был закон об изменениях пенсионного обеспечения, где шахтеры, там и наши, и не наши много. Ну и кто шелохнулся? Никто. Пускай они подумают о том, что они говорят и что они делают. Так вместо этого мы видим какой-то оголтелый нападки. Ведь мы же хотим лучше сделать для каждого человека, для каждого работника.
На початку 90-х незалежные профсоюзы организовали массовые акции протеста людей, незадоволенных экономичной политикой ураду. Ці можа паўтарыцца такая ситуация цяпер ва умовах финансового кризису? Вось меркаванне одного з основальников свободного профсоюза Геннадия Быкова.
У Беларуси вельми богато предприемцы, працевников отрымливали заработок, какие они не заработали. У лепших забирают, уже ишим отдают. Люди в этом звыклись, себе вельми добро отчувают. Они почнутся проблемы в экономике, когда заработки почнут падать. Я не думаю, что и будет, как в 91-м годе, а лишь махчимы выступы людей. Без всяких профсоюзов, до речи. Такое было на комбульном комбинате, уже коли был у Лады Лукашенко. На тракторном заводе люди вышли, трамвайные колею перегородили. Такое может быть.
Один из основальников свободного профсоюза Геннадий Быков.
Пялынічы, мястэчка, якое было знявечана за гады савецкай улады да непазнавальнасці. Дастаткова паглядзець на карціну Наполеона Орды, каб зразумець, што страцілі пялынічы і якімі б яны маглі быць сёння. Але нават у самым спляжаным савецкім райцэнтры заўжды цепліцца дух беларушчыны. Пра пялынічскіх адраджэнцаў чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Усе ведаюць, што прэзідэнцкія выбары ў ЗША 4 лістапада гэта быў паядынак паміж Баракам Абамам і Джонам Маккейнам. Але мала хто ведае, што ў выбарчых бюлетэнях у некаторых штатах побач з гэтымі прозвішчамі былі прозвішчы і іншых кандыдатаў у прэзідэнты, якіх у ва ўсёй Амерыцы назбіралася больш за дзясятак. А ўжо амаль ніхто па-за самімі зацікаўленымі не ведае, што ў дзень прэзідэнцкіх выбараў у некаторых штатах ЗША адбываліся мясцовыя рэферэндумы, на якія выносіліся самыя розныя пытанні. Далей Сергей Навумчык.
Роўныя правы, гэтак выкрыкваюць людзі, якія выйшлі ў Лос-Анджэлесе, штат Каліфорнія, з пратэстам супраць рэферэндума аб забароне аднаполых шлюбаў. Каліфорнія – адзін з чатырох амерыканскіх штатаў, дзе такое галасаванне адбылося. Тым часам у штаце Вашынгтон, гэта на заходнім узбярэжжы США, прайшоў рэферэндум аб аўтаназіі, і цяпер лекары могуць дапамагчы смяротна хворым добраахвотна сысці жыцця. Гэта другі амерыканскі штат пасля Арэгону, дзе дазволеная аўтаназія. Жыхары штату Каларады і паўднёвай Дакоты прагаласавалі за прапановы, якія могуць істотна абмежаваць аборты. Былі розныя галасаванні і ў іншых штатах, але ўсе яны маюць адну агульную рысу. Выбаршчыкі прымаюць рашэнні ў абыход заканадаўчага органа штату. Палітолагі адзначаюць, што хаця такая магчымасць канстытуцыйна з'явілася больш за 100 гадоў таму, сёння гэта сведчыць пра падзенне ступені даверу да заканадаўцаў, якія прадстаўляюць інтарэсы выбаршчыкаў. І падобнае адбываецца ў Амерыцы не ўпершыню. Так, у 1978 годзе жыхары Каліфорніі ў абыход Сенату штату, якая закранала сістэму падаткаабкладання. Гэта, ў сваю чаргу, негатыўна адбілася на фінансаванні школаў, на фінансаванні некаторых сацыяльных праграмаў. Аднак вердыкт насельніцтва быў канчатковым.
Расказваў Сергій Навумчык.
Буржуй – гэта чалавек, які валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі. Ён жыве коштам інвестыцый і капіталу. Гісторык Захар Шыбека лічыць, што савецкі міт пра буржуя як ворага працоўнага народу працягвае жыць і сёння.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі. Гэтую тэму каментуюць слухачы свабоды.
Недавно Лукашенко похвалялся, мовляв, дякуючи правильному экономичному курсу, Беларусь кризис не сколыхне. Однако в обменных пунктах нема валюты, з'явився декрет и указ об укладах без декларации, предприемства працуют на склад, берем миллиардные пазыки. Нарешті в Авраде з'явились размовы об разликах бартерам. Усе признаки того, что кризис бере разгон. Урады всіх країнов кризисную ситуацію управляють за кошт державних сродків. А ось А. Лукашенко спробує в который раз кризисную ситуацію перекласти на плечі громадства. Відоочно, лукашенковська казна пустая. Як не крути, а галицьбу хвальбою не прикриєш. Михаил Дерез.
Население Белоруссии – это полуживые пенсионеры, спившийся рабочий класс, пораженная наркоманией молодежь, который кроме секса и наркотических коктейлей на дискотеках и барах и прочих увеселительных местах больше ничего не надо. Поэтому очень легко паразитировать лукашенковским клещам в Белоруссии.
Наступное телефонование на тему шанования уладами куропатов и линии Сталина.
Линия Сталина уладом, як малина. Яны, лукашисты, замест куропат возят белорусов туды. Помянуть отдать диктатору данину. Нет, не пойму, на во что это бутафория ему. И чем наш батька гонорится? В войну немцы линию Сталина обошли. Красное войско побили. И на сёмый день войны немцы выходили. Состоится одно – обурыться, сказал белорус.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму тэлефанаваннем на тэму праваахоўных органаў.
Как действует наша милиция и как действуют суды, я приведу вам конкретный пример. Стыдно о нем говорить, но надо привести. Сосед, ему 80 лет, он плохо слышит и видит. Другой сосед, обидевшись на него, написал на него участковому Фрунзенский райотдел о том, чтоб шину прокололи. Этот закрутил и передал дело в суд.
И вот тут четвертый раз старика этого таскает. Даже если бы проколок, это стоит 10 тысяч. И он таскает за 10 тысяч старика заслуженного, прошедшего всю вот эту муть. Во Фрунзенский райотдел зайдите. Дворцы, которые во всем мире есть, они ничем не сравнимы с этим дворцом. То же самое с судом Фрунзенского района города Минска. Там сидят сотни бездельников. Им делать нечего, поэтому не хватает любую, чтобы где-то запах был. Они уже раздуют это как антигосударственное великое преступление и так далее. Во как!
Огляд ваших телефонований подрыхтовала Галина Абакунчик. На чарзе новины, затем подорожжа у Белыничи и белорусская Атлантида.
У пражской студии новина Алина Струва сегодня в Беларуси и в свете. У французской Ницце сегодня пройдут перамовы президента России Дмитрия Медведева и лидеров Евразвязу. У центра уваги удельников встречи питание относно обновления перамов об стратегическом партнерстве России и Евразвязу. И они были припынены после российско-грузинского конфликта все лето в жнюне. Меркуется, что Баки обмеркует так само проблемы, связанные с усесветным финансовым кризисом и поставками российских энергоносбитов. С Ниццы керовники Евразвязу и России накируются в Вашингтон на саміт 20 найбольш эканамічна развітых краін свету. Лідары Азербайджану, Грузіі, Літві, Польшчы, Туреччыны і Україны прымуць удзел у міжнародным форуме па пытаннях энергіі, які адкрываецца сёння ў Баку. У цэнтры ўвагі пытання адносна спосабаў транспартыроўкі паліва з Каспійскага рэгіёну на еўрапейскія і усесветныя рынкі. Великая Британия заявила, что будет трымать свои войски у Афганистане так долго, как это будет потребно, однако не пообещала повеличить контингент. В заяве Министерства обороны говорится, что долготерминовая британская присутность у Афганистане является жизненно необходимой. Президент Франции Николя Саркози заявил, что американский доляр не повинен больше разглядаться как единая всесветная валюта. По воде Саркози, он мае намер узнять это питание на встрече 20 наибольш развитых держав света 15 листопада в Вашингтоне. Ведущие экономики света находятся в рецессии, заявила Организация экономичного сотрудничества и развития. По воде прогнозу этой уплывовой организации, в наступном годе внутренний валовый продукт США, краину еврозоны и Японии будет скорочаться. В эфире «Свобода» вы слушаете новины до белорусских подеев. Министр финансов России Алексей Кудрин и министр финансов Беларуси Андрей Харковец подписали погоднение об выделении Минску кредиту у 2 миллиарда долларов. Чекается, что полова суммы поступит в Беларусь в ближайшие три дни, а решта на початку наступного года. Одночасно Россия и Беларусь распрацуют план супольных деяний у тем лику и на створение единой валюты. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине повинна быть створенная антикоррупционная атмосфера. Лукашенко доручил вызволить наместника генерального прокурора Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегера от займанных посадов и распачать супрать их криминальные справы. В этом месяце чекается звольнение шерегу инших высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справ. Международный валютный фонд покуль что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредиту. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что решение чекается наиближайшим часом.
В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Официйны Менск чакае крэдыту міжнароднага валютнага фонду. Беларускія прадпрымальнікі маюць намер правесці 15 снежня марш пратэсту. Пасля новага году вырастуць камунальныя платы, падаражэнне закране перш за ўсё энергапаслугі. Пра гэта ды іншае на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі. Ён правёў сёння нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Лукашэнка ў прыватнасці выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах Беларусі. Прэзідэнт краіны даручыў вызваліць намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава і прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегера ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. Далей Олег Груздзіловіч.
13 лістопада Александр Лукашенко провел нараду, присвеченную борьбе с коррупцией. Подчас нарады наибольшая критика от керовника державы гучала на адрес супрацовников силовых ведомств, прокуратуры, Министерства внутренних справ, Министерства обороны. Александр Лукашенко привел приклад прокурора, який набыл у бизнесовца кватеру с рынковым коштом полмиллиона доляров, усяго за 75 тысяч доляров. Чего можно чекать от державных органов, которые уполноважены выполнять контрольные и наглядные функции, когда их сотрудники принимают от проверенных откупные, обурался Лукашенко. У конца нарады Александр Лукашенко загадал снять с посады у наместника генпрокурора Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира, а так само завести на их криминальные справы. Отставки, по воле Александра Лукашенко, чекают и высокопоставленных милициантов, наместников министра Шурко, Филистовича да инших. И они, по воле керунька державы, на суперок закону заволодали земельными участками на территории дитячего садка каля Заславского водосховища. Це открытие для громадскости тое, что коррупция разъедает высшую владу, уключно с силовиками. По воле редактора интернет-выдания «Ежедневник» Сергея Сацука, еще несколько месяцев тому в редакцию принесли документы про то, как набыл квартиру в центре Менску прокурор в области Михаил Снегир.
Посмотрели, посмотрели документы все, где-то даже, по-моему...
Мы поглядели эти документы, и они, до речи, догэтлю у редакции есть, и нам стало жахливо. Усё ж, коли волки грызутся, то овечкам помеж ими лепш не залазить. Квартира ж была дорожезная, и набыл он ее за бесцень.
Там элитная, за бесценок ее купил.
Свой политический взлет Александр Лукашенко начинал с того, что в 1993 году узначалил депутатскую комиссию по борьбе с коррупцией. За 14 годов президентства Лукашенко провел шмат антикоррупционных нарадов, публично казал, что борьба с коррупцией у его у крови. Чому ж коррупция гэтак расквітнела, что проникла и в шереги высшейших силовиков? Былый судья, ведомый правоборонцы Гары Паганяйла, меркуя, что гэта отбылося не выпадково.
Только уголовно-правовыми инструментами бороться с коррупцией просто невозможно. Сама система власти, созданная в Белоруссии, отсутствие независимых судов, отсутствие независимой информации, критики действий властей приводит к тому, что, естественно, клан чиновников коррупционизируется.
Гарри Паганяйла переконаны, что марными будут и теперешние спробы Александра Лукашенко высечи язву коррупции. Это же як с тем драконом, всякуть одну голову, вырастет три новые. Гарри Паганяйла лічыць, что теперешнее вертание до проблемы коррупции тлумачится наближением экономичного кризиса.
Коррупция съедает очень значительные резервы государственных бюджетов, поэтому, естественно, борьба с коррупцией должна вестись, но теми методами средств, которые используются руководством страны, они неэффективны.
Стан коррупции в Беларуси сегодня обмерковывали не только у Менску, але и у Парижа. У будинку Национальной ассамблеи Франции старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько выступал на форуме Кран-Монтана. Про мероприемство у столицы Франции Владимир Глот.
Форум Кран-Монтана ведомы своим головным мероприемством, якое штогод проводится в одноименном швейцарском курортном городку. Але, кроме того, периодично организуются и вузейшие международные встречи по какой-нибудь острой проблеме. Як раз в этом формате проходит и парижский форум. Тема дискуссии – стан коррупции у свете. Со старшиню Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатолия Лебедьку запросили на форум у якости специального гостя.
Это форум, присвященный проблемам коррупции, экономичной, политической. А разом с тем организаторы порешили необходимым частку часу прекратить ситуацию в Беларуси. И у меня 15 хвилин выступа.
Цікаво, что коли Анатолию Лебедьку дали слово, ведущий отзначил, что оппозиционный белорусский политик и сам ахвяра коррупции, и нагадал, что криминальную справу супраць спадара Лебедьки узбудили за выкрывание теневого бюджета державы. Менавіта про гэта лидер Объединенной громадянской партии казал ведущему российской телепрограммы «Люстерка» Миколаю Сванидзе. Выступ Анатолия Лебедьки складался с двух часток – непосредно про коррупцию в Беларуси и про перспективы взаимодействия с Европой. Кто ж слухал этот выступ? Лидер Объединенной громадянской партии каже.
Тут есть президент, это форума Кран-Монтана. Тут представники, деньги вельми широкие. Тут и из африканских, и азиатских, и европейских. Ну вот, например, там наместник прокурора Украины, там министр юстиции Греции, Швейцарии, там главный прокурор.
Однако, по воле господара Лебедьки, официальных особ из Беларуси тут нема. Пресовый секретарь Министерства юстиции Беларуси Людмила Мазан на мое питание, ці запрошали когось из Министерства в Париж, отказала так.
Скажу честно и откровенно, я не знаю об этом ничего, поэтому пояснить что-либо я вам не могу.
пресавая сакратарка Міністерства юстиції.
Навіни свободи.
Хочу самілі сядати постоянний бой.
Ми хочемо свободу вибору дітям.
Хто, де, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Міжнародний валютний фонд поки що не прийняв рішення відносно виділення Білорусі стабілізаційного кредиту. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заявив, що рішення чекається найближчим часом. Місія МВФ, яка приїхала у Мінськ 27 кастрычника, мала скончить перемови з білоруським боком відносно кредиту ще 6 листопада. Однак яна досюль застається у Мінську. Я нагадаю, офіційний Мінськ попросив у МВФ кредит на 2 мільярди доларів. Як потлумачили у Національному банку Білорусі, кредит потрібний для створення подушки безпеки в умовах усесвітнього фінансового кризису. А зараз про перспективи росту комунальних платов. Міністр жильово-комунальної господарки Білорусі Владимир Білохвостов запевнив, що до кінця цього року підвищення тарифів на комунальні послуги не буде. Але з нового року лічби у жировках виростуть. Подорожання послуг предугледжено бюджетом. З Мінську Гіна Студінська.
Конкретные пропановы коммунальников разглядаются зараз Министерством экономики. Новые тарифы повинны быть затвержены до початку нового года, а уведут их у деяния после 1 студеня. Как и у минулые годы, подорожение будет тычаться у первую чергу энергопослугов, тепловой и электричной энергии, газу. Что до конкретных лишь бы пропановов, отказный чиновник Министерства жильево-коммунальной господарки не пожадал назвать не только свое прозвище, але и дать хоть некую информацию.
Кому-то захотелось узнать, сколько это. Всем давно объяснено во всей прессе, в Советской Беларуси, в Народной газете, в Управдоме. Я считаю, что кому надо, сегодня же руки получили. Возникли вопросы, обратился в ЖЭС. ЖЭС должен до каждой копеечки объяснить.
А министерство не может.
А министерство не уполномочено отвечать.
У интервью «Народной газете», опубликованном 12 листопада, министр жильево-коммунальной господарки Спадар Белохвостов так само не назвал докладных личбов, але поведомил, что поводле разлику специалисту обслуговывание стандартной двухпокоевой кватеры подорожее прикладно на 43 тысячи рублей. Однак, коли принять у разлік економію з допомогою лічильників води і системи регулювання теплової енергії, подорожання може не перевисить 30 тисяч. Поводле слову міністра, максимальна плата за двухпокоївку з уліком електроенергії отяпляльний сезон складе не більш за 160 тисяч. То бок прирост комуналки не більш як на 5 доларів у год, як обіцяв некалі керівник держави, можна забитися. 43 тисячі росту за двухпокоївку – це уже каля 20 доларів. Що до економії, як раїть міністр, до прикладу теплової енергії за кошт регулювання, то гэтага самі жыхары робити не можуть, бо у Білорусі 75% жилого фонду з так званим центральным отоплением, каже былый керовник жилево-коммунальной господарки столицы Иван Анташкевич.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Что касается регулирования, в условиях наших домов нужны комплексные меры по всему этому регулированию.
На Заході уже давно ставлять індикатори на батареї і регулятори на стояки, каже Іван Анташкевич.
Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Мы находимся пока буквально в нулевой точке от начала работы.
Что до экономии воды, дык тыя, у кого дагэтуль не усталяваныя лічыльнікі, будуць платить пасля нового года паводле сабе кошту. Зараз тарыф на воду крыху больш, чем 320 рублёў за кубометр, а сабе кошт наближается до 1000 за куб. Коли уличить, что тарифы на воду могут подвыситься на 25%, без лічильника платить доведется істотно больше.
З наступного года комунальные послуги подорожают и, правдоподобно, за квартиру доведется платить на 20 доляров более. Наш корреспондент Сергей Остравцов пытался сегодня у людей на улице Городни, что они думают про черговое подорожение.
Ну, естественно, будет дорожать. Сейчас все дорожает с каждым днем, поэтому ничего удивительного в этом нет. Если зарплату при этом добавить, можно терпеть.
Безусловно, ожидаю повышения цен в случае, если Россия поднимет цены на газ, вопреки достигнутым договоренностям.
Думаю, не намного, но повысится, потому что цены растут, независимо от какого-то кризиса, понижения других цен, у нас почему-то растут. Хотя говорят, что нет кризиса, а на самом деле кризис, наверное, еще более глубже запрятан, чем мы думаем.
Да, в отношении Беларуси кризис выстрелит в следующем году. Мы на себе почувствуем с опозданием, в следующем году будет видно.
Вообще, по натуре я оптимист, но подорожание будет. Я в этом уверен. Конечно, будет немножко накладно. Будем надеяться на лучшее. Все-таки не надо падать духом.
Я думаю, что если подорожает газ, соответственно, подорожают коммунальные услуги. Для меня 40 тысяч – это много. Я считаю, что если будет такое подорожание, это существенно будет для наших людей.
Я думаю, что это неизбежно будет повышаться цена на коммунальные услуги. Будет расти кошт квадратного метра при будовництве жилья. Тут не треба быть великим прогнозистом, аналитиком. Треба зайти в любой магазин, поглядеть, какая цена была вчера, какая сегодня. И на будовничьи материалы, и на продукты, харчевание, и на одежу, и на обуток, на все. На проезд, вот подорожал проезд у маршрутных. И довольно истотно, на 150 рублей. Это фактично четверть. Все, послуги будут дорожать. Свет, газ, вода, подогрев воды.
А питання на вулицях городні. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Олександр Лукашенко виказав обурення ростом корупції у силових структурах. Лукашенко доручив визволити намісника генерального прокурора країни Миколая Куприянова і прокурора Мєнської області Михайла Снігіра від займаних посадов і розпочати супроти їх кримінальні справи. На протягу листопада будет звольнены шерох высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справов, у тым лику наместники министра. Про это заявил сегодня участие нарады, присвеченной борьбе с коррупцией, Александр Лукашенко. Международный валютный фонд пока что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредита. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что решение чекается наиближайшим часом. Громадское объединение «Перспектива» подало заявку у Менский горвыконкам на проведение 15 снежня у Менску маршу предпринимальников. Активисты молоди БНФ провели на Комаровском рынке у Менску акцию поддержки телеканалу «Белсат». Премьер-министр России Владимир Путин закликал европейцев вызначиться, чи потребны им полночный газопровод, який меркуется будовать по дне Балтийского моря. Путин заявил, что Россия может отмовиться от будовництва этого газопроводу, коли Европе не потребны пропонованные «Газпромом» объемы палива. Насколько серьезная погроза провалу, якая повстала перед этим проектом? Якая выгода Беларуси от проблемы вокруг полночного газопроводу? На этой питании Виталия Цыганкова отказывая оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок.
Заява у Владимира Путина. Наколькі она показывает критичный стан с этим проектом? Ці это шараговое такое попереження? Ці это уже серьезный звоночек, что с проектом існують сапраўды серьезные складанности, найперш с дозволом Финляндии и Эстонии?
Сапраўды, апошнім часом, у сувязі с тем, что вельми резко подвысился кошт на газ для краин Европы, каля 500 доляров, сапраўды некоторые краины довольно резко знизили копыт на российский менавіта природный газ, закупать газ у Норвегии, святкованный газ так само. Другий момент, то, что кризис финансовый, ведомо, вот такие амбициозные проекты, как Nord Stream, он уже несколько раз переносился. А прошлым часом я бачила, что эксперты еще раз сказали об том, что он еще будет перенесен 10 годы на 3. Вельми подвышается кошт, ведомо, в связи с этим. С другого боку, я сказала, что это проект Путина. И все-таки Россия это страна с такими довольно серьезными амбициозными мерами. И, вядома, проект этот належит Путину. Зроблено вельми шмат для его реализации уже. И потребно вельми серьезные некие доводы, как Путин урешки-решки от него отказался. Я так думаю, что на данном этапе размова об тем, как отказаться не где худшей за все. Это некий навод, способ такого шантажу для краин Европы, чтобы они худшей приняли урешки-решки питания.
Официальная Беларусь, она видовочно зацикавленностью глядеть на этот проект и фактично открыто, про это говорил колись Александр Лукашенко, негативно оценивая этот проект. Могут вот тут снова белорусский бог подчас, например, перемогу цену на газ, узгадать свои аргументы, что навошта будовать такие дорогие проекты, лепш больше гнать газу праз белорусскую территорию?
Однозначно белорусский отрывливая еще додатковый козыр, маючи на увазе, что этот проект не будет реализован в ближайшие годы, конечно же, Беларусь мая козыр, потому что, коли ранее имелось на увазе, что вось-вось это будовництво почнется, это альтернатива, то покуль что это подвышая козыры Беларуси, конечно же, у гандли за природный газ. Была заява уже Миллера, что для Европы газ так само будет снижаться. Лихоманка в российский бок шукает некую иншую формулу ценоутворения на природный газ, навод для внутреннего рынку. Конечно же, «Газпром» не будет зацикавлен тем, как страчивать вот так худко и резко европейский рынок. Для Беларуси, ну, конечно же, остается надея, крышечку больше, она стала такой искравой теперь, о том, что Россия вернется. Але я все ж таки думаю, что пока не будет завершен проект «Союзная держава» до логичного некого конца, Россия не будет отмовляться от альтернативы, потому что она выдатно разумея, керовник держав Беларуси может быть непоследовным, мягко кажучи.
На пытанне Віталя Цыганкова адказвала аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціяна Манёнак.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрес свобода.орг.
Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук Станіславам Богданкевічам. Сёння ў эфіры запіс адказаў Станіслава Богданкевіча. Слухайце прыблізна хвілінаў праз 25. Кожны дзень мы расказваем пра сітуацыю на прадпрыемствах Беларусі. Сёння пра магілёўскі завод напояў «Вейнянскі раднік». Ён застаецца без інвестара. Каб знайсці інвестара, меркавалася прадаць долі статутнага фонду гэтага прадпрыемства. Яны належаць двум заснавальнікам – акцыянернаму таварыству «Магілёў Хімвалакно» і аграгандлёвому прадпрыемству «Вейна». Выставіць завод на продаж вымусілі яго цяжкае фінансавае становішча, якое склалася пасля ўвядзення новых стандартаў якасці бутыляванай вады і канкурэнцыя за рынкі збыту.
Як паведамілі ў фондзе «Магілёў аблмаёмасць», ахвочых набыць завод напою за 3 месяцы не знайшлося.
Не было участников, поэтому конкурс признан несостоявшимся. Пока рассматривают учредители возможность дальнейшей продажи либо иного способа привлечения инвестиций в развитие этого предприятия.
Зазначила супрацоўніца фонду. Агулам статутны фонд прадпрыемства ацэньваецца больш як у 4 мільярды рублёў. Звыш 66% належыць акцыянернаму таварыству «Магілёў Хімвалакно», а каля 34% аграгандлёвому прадпрыемству «Вейна». Якія прычыны вымусілі ўласнікаў выставіць завод на продаж?
Предприятие хорошее, но дело в том, что там уже и оборудование, и часть устарела, надо вкладывать много денег. Продукция, ну, не сильно пользуется спросом. Пока ищем и инвесторов, конечно. Много кто приезжал и смотрели, пока еще конкретных нет. Ну, конечно, есть и условия.
Поведомил супрацовник Могилевского райвыканкаму. Будущий господар повинен заховывать працовные места и социальные гарантии працовникам предприемства на протягу 5 годов, а так само узнять вытворчить продукции, якая повинна отповедать международным стандартам якости. Могилевский экономист Петр Мигурский зазначает, что следящий чиновник гэтыя умовы вытлумачальныя, аднак трэба ўлічваць і інтарэс інвестара. Для яго галоўнае, каб прадпрыемства працавала і прыносіла прыбытак.
Яны будуць прыёмнымі сацыяльнымі праграмамі не толькі адпойваць і разгаляць собственніка, і ў перспектыве інвестара. Інвестара ніхто на эти условия не пойдет. Сегодня возможность вложить капиталы огромнейшая в мире. Только белорусы этого не хотят понимать. Мы думаем, что мы самое главное, что сюда сами по себе потекут инвестиции. Увы, это не так.
Паводле спадара Мігурскага, «Вейнянскі раднік» меў выдатныя магчымасці для заваявання сваёй нішы на рынку мінеральнай вады.
«Вейнянскі раднік» меў очень хорошую производственно-экономическую историю. В свое время «Вейнянскі раднік» занимал второе место после «Трайпл» на рынке безалкогольных напитков. Что произошло за последние годы, ну, это требует дополнительного анализа.
Вядома, што ў сакавіку былі ўведзеныя новыя стандарты якасці да бутыляванай вады. Паводле іх прадпрыемствам забаранялася ачышчаць ваду халяраваннем. Больш жорсткія патрабаванні ўвялі і да іншых спосабаў яе ачысткі. Эксперты ўжо тады прадказывалі, што новыя стандарты негатыўна адаб'юцца на працы ў 70% такіх прадпрыемстваў.
Завод напоїв. Вінянський роднік застається без інвестора. Репортаж з Могильова.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
8 ночной свободы сегодня будет былый начальник Головного державно-правового управления администрации президента Александр Плосковицкий. Серед іншого он выкажется об нараде у Александра Лукашенко, присвеченной питанням коррупции. У доследах сегодня о православных храмах у местцах зняволення. Ночная свобода от 22 поводле Менская часу.
Доследы свободы.
Знаныя беларускія пісьменнікі, артысты, мастакі, да і звычайныя беларускамоўныя людзі часцяком трапляюць, так сказаць, у замкнёную прастору, да прыкладу, у шпіталь. Як яны там пачуваюцца і як ставяцца да такіх людзей лекары, медсёстры, санітаркі і суседзі па палаце? Гіна Студзінская.
У шпіталях опынуліся народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Арлоў толькі вярнуўся з Лондону і адразу ў кардыялагічны цэнтр. Спачатку ў рэанімацыю, потым на аперацыйны стол. Цяпер ідзе на папраўку.
Хачу сказаць словы падзякі доктору Ірыне Уэльскай. Ірына Уэльская, жанчына беларускамоўная, на маці выпускніка беларускага гуманітарнага ліцэя. Ці причини ми з її колісті познайомилися.
Спадару Арлову завсюди шанцувала на білоруськомовних лікарів. У його навіть є есе з іронічною назвою «Мертві не потіють». Там адлюстрований раніший шпітальний досвід.
Перед операцією професор Светочка із чинної урології спитав мене, коли мені почали давати наркоз, так як правильно писати слово «змагання»? З м'яким знаком чи без м'якого знаку? Я вже не поспів йому потлумачити, але я якби дав нарцаз такої з утішливою думкою, що коли я не вийду з наркозу, то все одно наша справа не пропала.
У кардіологічному центрі на операційному столі з письменником так само розмовляли на матчиній мові.
У доктора Олега Полонецького, який мене керував, і у його асистентів, і у медсестричок, так само ніяких проблем з білоруською мовою не було.
З Рыгорам Барадуліным лекары таксама размаўляюць выключна па-беларуску, кажа псіхіятр Ігар Сарокін.
Доктар, які займаецца лячэннем Барадуліна, гаворыць з ім па-беларуску, хаця ўвогуле звычайна па-расейску гаворыць.
Паэт Геннадзь Бураўкін не раз ляжаў у так званай лечкамісіі і кажа:
«Урачы з вялікай радасцю заўсёды стараюцца па-беларуску гаварыць, у іх гэта вельмі добра атрымліваецца. Я скажу, і пацыенты, напрыклад, у той жа лечкамісіі ці ў сталоўцы і на калідоры практычна амаль усе пераходзілі на беларускую мову, і са мной яны гаварылі па-беларуску, не было ніякіх праблем, наадварот, яны радаваліся, што вось ёсць з кім гаварыць на роднай мове».
Старшыні таварыства беларускай школы Алесю Лоску нядаўна рабілі аперацыю ў навукова-даследчым інстытуце траўматалогіі і артапедыі.
Хірург Сітнік Александр Александрович гаварыў на беларускай мове заўсёды. Я нават памятаю, калі лежаў на аперацыйным стале, урач Сітнік зрабіў аперацыю і ўвесь час размаўляў за мной на беларускай мове. Ён прыемна у такіх урачоў лячыцца.
Немало лекараў розных спецыяльнасцяў карыстаюцца выключна беларускай мовай па усюль і на працы таксама. У Менскім медуніверсітэце больш за 40 гадоў выкладае прафесар цыталогі Александр Артішэўскі. Прафесар анкамарфолях Геннадзь Мураўёў працуе ў НДІ анкалогіі. Піша ўсе заключэнні, рэцэнзіі, рэцэпты выключна па-беларуску. Гэтаксама размаўляе з пацыентамі. І сваёй прынцыповай пазіцыяй прымусіў многіх калег ставіцца з павагай да роднай мовы.
Вось не было ў вас з пацыентамі праблем?
Не, ніколі.
А як реагують на угол?
Годов где-то 15-20. Вельми адмовна была реакція. Ти йдеш по наших льохах і старіннях нашого інституту, навіть спиною чуваєш усю глибіню ненависті до себе. А зараз поступово почала виправлятися вот, ситуація. Ну, може тому, що я завжди з людьми розмовляю по-білоруську. Сподіваюся, що вони почали нечто розуміти, що без родної мови жити нельзя. Хто зрідку, хто доволі систематично читає «Народну волю», інші газети на білоруській мові. Саме дивне для мене, що некоторі навіть дієслови читають. До речі, останнє дієслово – це було вголі чудово. От особливо апошняя оповесть Некляева «Вертание веры» – это ж гениальный твор. Горячо, многие прочитали его.
А вось галоўны мамолях Міністэрства аховы здароўя Леанід Путырскі, які ў жыцці і ў сям'і карыстаецца выключна беларускай мовай, пра абыходжанне з пацыентамі кажа так.
Я размаўляю на беларускай мове з тым, хто можа са мной размаўляць. Калі чалавек, я пачынаю на беларускай, а ён са мной толькі на рускай мове, так я перахожу на рускую мову. Я прытрымліваюся такіх поглядаў, з павагай да чалавека, на якой мове ён да мяне, на такой і я тады да яго звяртаюся. Гэта не таму, што я саромлюся там на беларускай мове размаўляць. Не, не таму. Такое ж жыццё ў нас, што мы двухмоўныя. Мы на аперацыях сынам аперыруем, і ў нас ёсць анестэзіолаг, які ўжо ён сталы чалавек. Дык мы на беларускай мове так і размаўляем.
Калі я запыталася ў спадара Арлова, ці размаўляе з ім па-беларуску персанал, ён адказаў так.
У нас у палаце ёсць душавы пакой. Працаваў сантэхнік. Ён мяне пытае. Сантэхнік. А вы ведаеце такога паэта? Паўлюка Труса. І ён мне дакляму, падаюць сняжынкі, дыяменты, росы, падаюць бялюткі за тваім акном. І ён, гэты сантэхнік, аказваецца траюрадны ўнук Паўлюка Труса. Родам з тых самых мясцін, з вёскі Нізок на Уздзенщині.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў у доследзе Іны Студзінскай. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе навіны, затым беларуская замежжа і запіс адказаў прафесара Станіслава Багданкевіча на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг.